Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную передачу в прямом эфире радио «Радонеж». Вы можете нам звонить в студию по телефону 8-495-959-59-39, задавать ваши вопросы.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Батюшка, добрый вечер. Начнем мы с тех вопросов, которые к нам пришли на наш сайт. Как защитить человека, на которого несправедливо направлена агрессия, и как реагировать самому, когда на тебя летит множество едких выражений? Как правильно ответить обидчику?
В большинстве случаев можно и не отвечать. Защитить это как бы благородно, но тут надо, как Господь нас учил, ну, сначала взвесить свой ресурс. Не по эмоциям своим действовать, а разумно. Сумеем ли мы что-нибудь предпринять таким образом, чтобы нападение на ближнего нашего прекратилось.
То есть здесь нужно еще иметь некий такой дар рассуждения.
Обычно, ну, это вообще всегда прекрасно.
Обычно в порыве какой-то такой обиды, может быть, или человек поступает не очень-то обдуманно.
Что, ну, как бы обижаться на то, что происходит в нашем мире, просто не успеешь биты вращать над головой. Это, в общем, дело такое, ну, как правило, проигрышное.
Ну, каким-то образом остановить зло можно?
Бывает, что можно.
Когда человек распоясался, и как-то все его побаиваются, и вот здесь вот как-то выступить против него безбоязненно.
Ну, бояться нечего, если что-то в процессе схлопочешь, но это считай как орден.
А если на тебя вот направлено такое несправедливость и зло?
Ну, в нашем мире нет справедливости. Просто она отсутствует. Еще не так давно у блатных и приблатных были какие-то правила. А сейчас старух грабят. Ветеранов войны, стариков, которым за 90.
То есть потеряли вообще последние остатки
смысла. Ну, это при правильном подходе, это вообще не люди. Потому что если человек теряет стыд и совесть, он теряет фундаментальный признак человечности.
То есть это двуногое животное. получается.
Да. И чем оно опаснее, что оно разумное.
Изощренно.
Да.
Вот это разумно.
Конечно. Ну, никакой хищник до такого не додумается. Хотя есть хитрые там животные, млекопитающие. Но вот человек самый из них такое опасное и противное, и безжалостно бессовестное.
Ваш есть вопрос у нас. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Вопрос такой. Что я конкретно могу сделать, кроме протестных акций и подписей, чтобы из ОМС вывели аборт?
Ну, например, каждый день отправлять телеграмму в Совет Федерации. Это будет стоить некоторых денег, и телеграмма будет приходить. 365 телеграмм в году. Это такая серьезная пачка. А если найдете еще десяток или сотню ваших друзей-сподвижников, то это окажет вот заладить и отправлять. Даже лучше из разных.
Васька, а они выйдут за пределы пресс-службы той же Госдумы или Совета Федерации?
Они не могут не знать, что такие пришли. Если написать одну петицию, под ней поставить 365 подписей с телефонами, то это аккуратно в папочку. А 365 – это уже пачка бумаги. А если будет 10 таких человек, то это будет уже 10 пачек бумаги. И на каждую придется отвечать. То есть все время будоражить. Есть более эффективные средства. Например, создать организацию и, допустим, ну, желательно из женщин с колясками. И заблокировать оба входа в Думу. И в плакатике держать пятерым с той стороны и с этой. Тогда каждый депутат, который приходит на собрание, он обязательно это увидит. И так регулярненько делать.
То есть депутаты что, не знают о том, что такая проблема существует?
Нет. Для депутатов проблем никаких нет. Ну, вообще. Это люди, достигшие такого покоя. Ну, вот. Поэтому тут должно быть таких женщин, которых нельзя с помощью, так сказать, полиции оттеснить. Это женщина с коляской. Их немного. 50 человек со стороны Садового, 50 человек со стороны Георгиевского. Это будет заметно.
Ну, это действительно, да, такая акция.
Да, ну вот, а через там 10 дней еще опять.
Ну, это, опять же, обратить внимание на
это. Ну, да, ну а как? Я вот смотрю, как на Запад делают. Ну, просто, если делать большие собрания, обязательно примажутся какие-нибудь посторонние элементы.
Ну, там могут быть провокации всякие.
Конечно. А тут надо, по возможности, чтобы не было этих провокаций. Узнать, когда начинается заседание, каким часам... Ну, в общем, все требует организации. Чтобы... Ну, было максимально эффективно. Ну, и рассчитывать свои силы.
П-1. Подскажите, пожалуйста, как...
Можно в прессу сообщить. Приеду корреспондент с удовольствием. Акция.
Вась, ну если вот вспомнить те акции протестные, которые были по поводу пенсионной реформы. Ну, много людей по всей стране в городах выходили на эти акции, заявляли, писали, но ее все равно утвердили. Как бы осталось глухо к глазу народа наше правительство.
А потому что было стихийно. А тут можно очень даже продумывать эти акции.
Но это было действительно массово. Это было не в одном городе, это были не десятки людей, а тысячи. И все-таки закон был утвержден, принят. И как бы голос народа остался неуслышанным.
Ну и так может быть.
То есть если принято какое-то решение, то вообще как-то его...
Да можно и назад.
Притормозить можно, но мне кажется, так вот, чтобы его отменили.
Ну, почему бы и нет? Ведь русская народная пословица говорит: закон, что дышло. Куда повернул, так и вышло. Поэтому я верю в такой коллективный разум всего народа, отраженного в нашу пословицу.
Ну что, перейдем к следующему вопросу.
Пожалуйста. Да, пожалуйста.
Подскажите, как мне себя вести, если в разговоре со мной у взрослого сына проскакивают нецензурные выражения? На мои замечания он очень нервно реагирует. Если я его поправлю или попрошу стараться не выражаться, отвечает: мне уже 31 год, меня поздно воспитывать. Это твоя проблема.
Это никогда не поздно. Это можно и воспитывать из 95 лет. Вот, например, хорошее воспитание 30-летнего человека. Вот он выругался матом. Берешь кружку кофе и ему на постель выливаешь. Скажет: каждый раз так будет. Еще раз матом, еще одна кружка кофе. Вот и спи.
Ну, это...
Ну как, не драться, не обзываться, не ругаться. Просто ты за собой следи. Как не проследил, вот человек несет, допустим, кофе. Не проследил, запнулся о ковер и пролил. Не убивай же за это. Так же и здесь. Ты не проследил за собой, ругаешься, взял кофе на твоей подушке и на твоем одеяле. Тебе неприятно? И мне неприятно. Давай сядем, давай договоримся. Но так будет всегда. Ты что, будешь бить мать? Я вызову милицию. Я покажу ей синяки. Хочешь в участке ночь провести? Уж лучше возьми, постирай. Только вручную. Стиральную машину тебе не дам, потому что я ее покупала. А вручную постирай и утюжком высуши. Глядишь, через 2,5 часа она будет сухая. Ложись, только не ругайся. Как только врыгался, начинай процедуру сначала.
Знаете, батюшка, обычно все такие вопросы заканчиваются словами. Что делать, но чтобы с ним не поссориться и не обидеть? Вот этой ссоры боятся.
Нет, ну то, что боятся там, то, что там неправильно воспитали, недовоспитали и так далее. Ругань в общественном месте, в котором есть квартира, это административное нарушение, за которое полагается, ну, минимум штраф. Взял, заранее на сервант поставил, фотоаппарат, запись в включил и ждешь. Обошлось, слава Богу, до завтра. Нужно предпринимать шаги. Просто так, нет, потом меня женщина спросила, как? Я объясняю, как. Это ее сын? Ее. Это продукты ее воспитания. Ну, отчасти там еще где-то маячит папа. Ну, там в таком, в тумане, я его не вижу. Вот. А вот третья проблема, это же ее, не моя. Мои-то дети, они так себя не ведут. И все давно решено. Поэтому спрашивают, отвечаем, как армянское радио. Ничего, без всяких агрессий. Спокойно, плавно.
Каждый раз требуется от человека решимость. И порой он сам знает, что нужно сделать и как себя повести.
Нет, ну может, вот я не думаю, что и про кофе пришло.
Ну, наверное, да.
Да.
Это
ноу-хау. Это я придумал сам.
То есть человека ставятся в такие жесткие рамки?
Ну, что тут жесткого? Чашка кофе?
Нет, выбор невелик. Спать в грязном, мокром постельном белье, либо себя удерживать.
Ну, в общем, в это, если с этой стороны, то пожалуйста.
Ну что ж, надеюсь, это...
Без всякого экстремизма.
Ну, всё конечно.
Нежно. Можно даже к нему обращаться. Дорогой мой, мать-то остается матерью.
Как христианке не унывать от того, что осталась старой девой? И стоит ли скрывать свое положение от других людей?
А это зависит от обстоятельств. Одна христианка считает себя старой девой, а другая христианка считает себя невестой Христовой. Это же разный статус.
Ну, это да.
Ну, и каждая себя идентифицирует так или так, и от этого зависит ее внутреннее самочувствие.
То есть перестать унывать от этого состояния, если посмотреть на ситуацию с другой стороны.
Нет, что значит перестать? Там тумблера нету. Просто если человек склоняется к тому, что принято, ну, извини за грубое слово, в обществе, это одно. А если в Евангелии, это другое. Ты же понимаешь, что дух общества, он антиевангельский. Мы склоняемся либо перед Евангелием, либо, извини за выражение, перед обществом.
Чувство одиночества человека начинает снидать, когда он видит...
Почему невест Христову достаточно?
Ну, это человек должен научиться еще ценить такое состояние.
Ну, так христианин, он и должен это ценить. Апостол Павел сказал, лучше вам оставаться, как я. Если христианин не знает слов апостола Павла, тогда, простите, какой же он христианин?
Начинающий.
Так начинающий, это называется неофит, а не христианин.
Люди, читая Евангелие, еще не до всего доходят и не все могут уразуметь и связать одно с другим.
Ну, тогда еще рано говорить гоп, не перепрыгнув через овражек.
Вот тут такой у нас есть вопрос, батюшка. Может ли человек, которому за 60, ходя в церковь более 15 лет, регулярно причащаясь, не становиться лучше?
Конечно.
Обвинять угодно. Ближнего во всех своих
даже может дальше. Хуже становиться.
15
таким,
лет...
таким стать старым брюзгой.
15 лет — это уже не неофит, это уже человек. Ну,
15 лет ребенка вводят в церковь. Он в 15 лет полностью, так сказать, становится равнодушным. И к церкви только все раздражает. Сколько угодно.
То есть не сумели в этом человеке зажечь
не любовь. Сумели, да. Ни папа, ни мама, ни старшие братья, никто.
Ну вот это самое сложное, потому что явить пример можно, научить можно, пока маленький водить можно. А вот этой любви ко Христу, оно почему-то не возникает.
Ну, как почему-то? Ну, у каждого человека свой выбор. Один выбирает рай, а другой выбирает сознательно ад.
Но не понимает, что это ад.
Нет, почему? Ему просто там веселей. Он же снес и жует. И предлагает товарищу. Он же сам. Он что, не знает, что это гадость? Знает прекрасно. Все курильщики знают, что табак – это яд. Все пьющие знают, что водка – это яд. Они сознательно себя в это погружают.
А я не могу.
Не можешь, не надо, пей. Наш-то какое дело? Мы же не можем, мы же не экстремисты. Пей, дорогой. Сказано, видишь, в Писании? Пьяницы Царствие Божие не наследуют. А что наследуют? Преисподнюю. Ты сам выбираешь. И это все... твое. Вот как она тебя заменит. Жену, детей, работу, ремесло, родину, здоровье. Все тебе заменит. То бы ты умер. А теперь ты сдохнешь. Разница есть.
Только когда с другим происходит подобное, ну, что-то там начинает шевелиться.
Нет.
Но человек не верит, что с ним такое может произойти.
Ну, и не надо. Когда произойдет, поверишь.
Вот мы начали с 15-летнего подростка, который полностью равнодушен к церкви, ко Христу. Родители пытались из него сделать христианина.
Но из христианина нельзя сделать. Нужно... просто создать дома атмосферу домашней церкви. Если она будет создана, дети сами к этому потянутся.
Но это для родителей порой бывает сложно, они не знают, что такое домашняя церковь.
Узнать надо, для этого есть Писание, для этого есть книги по истории церкви, очень древние, аж третьего века.
И вот в одних семьях это удается, хотя, казалось бы, без особых усилий, а в других семьях при больших усилиях не получается.
Конечно, я сам это видел.
То есть одним Бог дал, другим не дал, или в другом причина?
Нет, Бог готов дать всякому.
Даже, батюшка, в семье, как разнятся дети по отношению и к своим родителям, и к своим обязанностям, и к церкви, и к Богу, и к молитве. Один тянется, другой уходит. Один приносит детскую Библию, почитаем.
Нет, просто дело в том, что настоящая любовь, она сбивает человека на повал. Когда человек с ней сталкивается, он не может устоять. Сколько житий святых нам говорит о том, что христианин побеждал своим мужеством и любовью ко Христу, и те, кто его только что мучил в виде его мужества, они обращались ко Христу и без всякого крещения объявляли всей толпе, что я христианин, и тут же отдавали жизнь за Христа. Ни папа, ни мама, разбойник на кресте.
Ну, его обращение, это, конечно, такой и уникальный случай, и в то же время очень назидательный для всех.
Ну, как уникальный, когда мы можем сказать, что висящие на древе половина разбойников захотели в Царство Небесное. Из двух один.
Батюшка, а из 10 прокаженных только один вернулся с благодарностью. Получается, но один из 10.
Дело в том, что Господь не напрасно их исцелял. А в Израиле еще осталось много прокаженных. Он не всех исцелил. И в этих что-то было. Может быть, в дальнейшем они и пришли. Если не к нему, то к его ученикам.
Господь.
Просто в одном благодать исцеления подействовал сразу, а в других чуть попозже, годик спустя. А может быть, это страшная несправедливая казнь. Представляешь, человек тебя вылечил от проказы, и вот он сейчас раздетый на жаре гибнет, прибитый гвоздями. Они же не могли мимо этого пройти. Это каждый гвоздь отозвался и в их сердце.
Ну вот как-то не очень отзывается порой в людях страдания Христа.
Нет, что бывает порой, я знаю очень, ну так, глубоко.
Вот пример с этой женщиной и ее сыном. Сколько она в него вложила труда? Сколько она там...
Мы не знаем. Простите. Но такое... Может быть, он был в саду на пятидневке, где его воспитывала другая тетя, целый световой день. Потом папа приводил домой, и он заставал маму, лежащую, обессиленной. Потому что она весь день трудилась. Потом готовила папе и всем детям обед. Потом она стирала. И у нее же просто язык не шевелился. Мы ничего не знаем. Какие там усилия. Может быть, она сама ко Христу пришла 11 лет назад. Ничего мы не знаем. Чего гадать?
И все-таки такое отношение к матери говорит о том, что ничего не шевелится у него.
Так заставить через кофе.
Ну, заставить — это уже второй вопрос.
Вот.
Но что же у него там умерло-то в душе, чтобы так относиться к родной матери?
Это так значит... Нет, а он не знает, как к ней относиться. У него есть объект дома, который ему мешает.
Создает для него неудобства.
В древнем Вавилоне таких детей вообще убивали.
То есть, если человек, ребенок проявлял неуважение к родителям...
Ну да, в той или иной форме. Его просто убивали, и все.
Таким образом, вытравляя всех остальных, вот это вот...
Нет, ну потом видели. И это по закону царя Хаммурапи. Это был закон. Потому что иначе государство рухнет.
Но нынешний закон, он защищает исключительно права детей по отношению к родителям.
А надо с умом действовать. с умом.
Потому что к 31-летнему можно еще применить какие-то меры. А несовершеннолетнему сейчас это может быть и опасно.
Еще проще. Потому что пока еще у нас законом Оксаны Пушкиной не разрушена система. Конституционная, судебная, следственная. Все требует доказательств. Когда вот она и ее подружки там роднина, еще это закон протащат, тогда будет уже сложно. Тогда любое вранье, оно будет действовать как приговор Конституционного суда. А пока еще гуляем.
Что-то можно еще сделать, да, сколько в своей семье.
Абсолютно.
Но, к сожалению, родители порой оказываются не готовы вообще.
Да, хотеть. Сколько угодно. Сколько угодно. Я с этим сталкиваюсь практически на каждой исповеди. Они спрашивают, как быть? Говорю, как быть. Нет, говорит, у меня так не получится. Ну, извините. Ну, тут ну, ясно, что человек не хочет вообще не понимать, не чувствовать, а все слова о том, что надо уважать мать. Что за глупость?
Закон, который знает каждый из пеленок, что надо уважать мать. И об этом приходится говорить.
Нет. Ну, вот я когда с ребятам помладше говорю, как ты думаешь, ругаться это хорошо? Все говорят нет. 100%.
Обижать младших, ссориться с братьями и сестрами,
да.
Все знают.
Младших бить. Все говорят.
То есть на самом деле в плане понимания тут все нормально.
Ну да, уже значит слышали. То есть это же все-таки у нас в генах. А к 30 годам он уже все преодолел.
Но судя по тому, за какие законы люди голосуют, и как вы говорите, протаскивают, там уже нет ничего.
Не, ну это понятно. Душе. Тут уже надежды никакой нет. Это уже другие люди. Для них даже специальное название есть. Это феминистки, у которых в голове определенная идеология. Эта идеология диктует им их высказывание, поведение.
Но эта идеология, она идет вразрез с тем, что ребенок, да, с молоком матери получает.
Ну он, что ж.
То есть оно полностью отрицает.
Обожди. Ведь русскому народу, который в одночасье стал советским, потому что России не стало, стал Советский Союз. Ему же промыли мозг полностью. Ну, полностью. Отстирали мозги.
Нет, батюшка, те люди, которые...
И в этих мозгах нет ни Бога, нет ни русской истории, ничего, что, чем жила Русь там 900 лет перед этим.
Но это те поколения, которые уже при советской власти родились, а те-то кто еще
при царе батюшке? Ну, почему? А за 10 лет до советской власти тоже всем промыли. Ну, может, не в такой степени. Но послевоенное поколение, оно уже...
И все-таки в этих людях еще было какая-то и совестливость, и сострадание, и жалость к ближним.
А это было нужно государству.
А сейчас нет?
Сейчас нужно, чтобы... зарабатывал деньги хозяин.
То есть государству не важно, чем живет народ, какими идеологиями.
То, посмотри государственные телеканалы. У тебя телевизор есть?
Башка есть, но...
Ну вот есть, нет. А ты посмотри, сядь на недельку и посмотри, увидишь, что государство сеет в наш народ. Вот сейчас хоть весь Новый год бы взял бы, да отсмотрел.
Ваш не выдержит.
Ну, конечно, не выдержишь. То, что ты все время сопротивляешься тому, чтобы промыли твой мозг. А ты вот первый, второй, третий и так далее погуляй.
Ну, люди рассказывают после такой прогулки, что там просто...
Нет, ну, все-таки одно дело рассказывают, а другое дело, когда ты сам окунешься и сразу поймешь, что нашему государству нужно.
Есть вопрос, батюшка.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, батюшка Дмитрий Александр, благословите, Владимир. Вопрос такой. Ваше мнение, я сейчас смотрю в интернете, правительство, ну, как бы думает, они изменить закон, жениться и выходить замуж не с 18 лет, а, ну, они как бы еще не приняли там 16-14, ну, 16 лет, ваше мнение, ну, какая может быть эта семья, жениться и выходить замуж? Извините.
Нет, ну, там в некоторых народах девочки созревают довольно рано. Вполне можно 16 лет установить там, среди южан. У нас в России 18. А парням раньше 21 года я бы не разрешил. Потому что у них в голове еще совершенно никаких нет устоев. Надо, чтобы все это устоялось.
Интересно, а какие цели преследуют эти законодатели, предлагая такие инициативы? Вот взять, понизить порог, например.
Да как зрелость. Ничего делать?
Нет, а цель-то какая? Смысл?
Это шаг к педофилии. Если сейчас взросление 16-летний, ты получишь срок... А тогда нет, уже по закону ей можно замуж уходить. Ну, что тут, с этой белыми нитками все.
То есть это все такие западные ветры сюда долетают?
И, господи, не долетают, а их привносят в целлофановых пакетиках и выпускают. Господи, понимаешь. Что тут, другое дело там. На Кавказе или в Закавказе. Ну, там тебя братья, отец зарежет просто и все. Вот тебе и погулял. А здесь уже народ-то расхристан полностью. У него никаких условий. Сама дочка будет каблучком топать, который мама купила ей 12 сантиметров. И говорит, я хочу, это моя жизнь.
Имею право.
И я право имею, это мой выбор. Вы все террористы, как их называют еще, экстремисты и так далее.
Но потом в слезах приходит к маме.
Ну, а куда же деваться-то?
Есть вопрос. Добрый вечер.
Да, милые люди, скажите, пожалуйста, вот очень волнует вопрос. Как батюшка относится... вот к таким проектам, как «Синяя птица». У меня просто работает там знакомый, и я очень перепугалась, когда увидела, что там происходит. Мне хочется узнать мнение священника. Вот это «Синяя птица», детский проект. Как он к этому относится?
Ну, я там не участвовал, только так вот, когда случайно попадешь. В целом, конечно, для детской психики участие в таких, когда ты самый лучший, это чрезвычайно вредно, потому что такого качества, как гордость, хуже не бывает.
Пытаются в детях развить какие-то таланты, раскрыть, помочь им эти таланты, то есть использовать. И вот...
Я твердо знаю, что на телевидении больше всего их интересует прибыль. Своя собственная. На рекламе. А чтоб кто-то там хочет что-то там развить...
Родители, они же приводят на эти проекты своих детей.
Что ж, родители в некоторых странах детей в проституцию отдают. То что, что тут?
Ну, если по миру так поискать, то можно найти такие вообще почти примеры, от которых у нас просто волосы дыбом встанут.
А там у кого это... они есть?
А там это принято, там да. Но все-таки для России-то это как-то не свойственно.
Так а что, у нас что-нибудь национальное осталось?
Ну, если поискать так серьезно.
Ну.
Знаете, самый национальный салат – это оливье.
Во! А самый национальный кафе – это бистро.
В Священном Писании написано: «Не сотвори себе кумира». Я заканчиваю последний курс медицинского университета, буду хирургом. В свободное время занят изучением всего, что связано со святителем Лукой, воином Ясенецким. Лука Крымский – большой для меня пример и авторитет. Прошу его помощи в учебе. Он стал моим кумиром, и мне порой трудно думать о ком-то другом. Я надеюсь, не согрешил, ведь он святой.
Кумиром никто не должен становиться. А мы должны служить Господу нашему Иисусу Христу.
Даже если мы подражаем святому человеку.
Святые отцы и владыка Лука, я уверен, мог бы повторить, что надо нам вести христоподражательную жизнь.
Ну, Христу подражать иногда люди просто или побаиваются, или не знают как.
Нет, ну, потому что там все алгоритмы, они показаны, объяснены. Сам принцип подхода к тому или другому событию с точки зрения христианской.
Но впрямую подражать, например, Христу человек иногда не знает как.
Ну хорошо, вот этот юноша, он что, будет гнойной хирургией заниматься?
Ну, возможно.
Но если возможно, то да, так сказать, ну, что и чтобы ему подражать, он в тюрьму сядет.
Может быть, если...
А может быть, он получит сталинскую премию? А как ее получить?
Это уже нет.
Сталин-то уже... Тю-тю! Или пойдет, как владыка Лука пойдет на фронт? Поедет сейчас в Сирию, будет оперировать раненых наших воинов?
Ну, батюшка, не знаю, может быть...
Ну, вот я тоже не знаю, поэтому что говорить.
Открыл для себя псалтирь. Как только начал читать его, вся жизнь изменилась в лучшую сторону. Скажите, как часто и много можно читать? И какой язык лучше, церковнославянский или современный русский?
Есть псалтирь, которая перешла на близкий нам русский язык. И сам перевод Септуагинты. Вот это хороший перевод. Он не так распространен, но достать можно. Вот. Это лучше. Вот. Если не найдете, то по-славянски. С переводом.
И как часто? Каждодневное чтение псалтири полезно?
Конечно.
Хотя поначалу некоторые псалмы вызывают смущение.
Есть толкование. С толкованием читать, то не будет никаких смущений. Надо себя помнить, что до нас псалтырь читали миллионы людей. Из них сотни тысяч были святыми. И ни в ком не вызывало смущения. Если я смущаюсь, потому что недостаточно еще обтесался.
Ну, и Евангелие нередко вызывает у людей смущение тем, что Господь говорит или как себя поведет, люди не понимают. И вот тут начинается, конечно, такое домысливание собственное.
Ну, он не понимает обычно человек по гордости. Ну, он считает, что он лучше все понимает,
чем недоразвитый.
Царь Вселенной. Ну, конечно. А гордость она и бывает от недоразвитости.
Усматривают порой в том, что Господь творит, даже жестокосердие.
Ну да.
Отказать плачущей женщине, которая молится о дочке. Как так?
Ну, надо же в контексте смотреть, чем дело-то кончилось.
Как реагировать? Игнорировать или говорить об этом, если вместо креста носят рунические символы, но называют и считают себя христианами?
Нет, ну если человек носит с руническими символами еще счеты, и все время там что-то считает, это на что-то влияет? Каждый человек волен считать все, что угодно. И по улице я сколько раз видел, как вступит человек на зебру, достает свой девайс и начинает что-то считать. Ну и до ближайшего автомобиля пускай считает. Но это к делу и к вечности. Имеет отношение только такое, что он сейчас, находясь в процессе перехода дороги, вместо того, чтобы глядеть по сторонам и вынуть из черепа наушники, а уже не подвергать свою жизнь опасности, когда перейдет эту опасную дорожку. По-моему, было бы лучше.
Бач, ну вот подсказать этим людям о несоответствии нужно?
Бесполезно.
То есть здесь вопрос в непонимании, а в том, что они считают.
Они считают.
Что одно другому никак не
мешает. Рудиментарные остатки мозга, они все время заняты счетом. Они все время что-то считают.
Ну да, человек не видит, какое противоречие между тем, что я ношу, и моей верой. Моя свекровь была крещена в канонической русской православной церкви, но с момента раскола на Украине посещала только церковь Киевского патриархата. Недавно отошла ко Господу, и священники в Киеве из Московского патриархата отказались ее отпевать и не дают благословения подавать за нее записки на литургии. Но ведь она была крещена. Помогите разобраться.
Ну что ж, Александр Веденский был такой лжемитрополит. Он не только был крещеным, он даже был священником православным. Его не отпевали в православной церкви, а только в раскольнической.
То есть человек сам вышел из церковного общения,
конечно,
и остался там, где, куда он примкнул.
Да. Каждый человек имеет право на выбор. Он его сделал.
Но с точки зрения всех окружающих, он сделал большую глупость. И вот пытаются эту глупость каким-то образом исправить уже без самого человека.
Это невозможно. Это все равно, что человек сделал невыносимую глупость и женился. Через 3 года оказалось, что это вообще яблоко не из его сада. Но можно что-то сделать без него? Нет.
Ну,
и помириться, и развестись, и договориться, как ребенка воспитывать, только с ним. Каждый человек несет последствия за те поступки, которые он совершил.
Ну, часто человек просто в растерянности, и он говорит, а я не знаю. Вот половина вопросов,
не знаешь, это тогда
семейные трудности.
Тогда не женись.
А кто же знал, что он таким станет? Был совершенно другим человеком.
Так не бывает, что стал совершенно другим.
Батюшка, вы как-то рассказывали, как один человек ловко скрывал то, что он пьяница, пока не женился. И никто даже не подозревал, что он запойный.
Помню, конечно, помню и этого человека, и... Она ко мне на следующий день пришла. Я сказал, что нужно сегодня подавать на развод. Она попыталась, как все женщины пытаются. Через полгода только подала. Полгода мучился. Он обманщик. Алкоголизм – это психическое заболевание. Сокрытие этого заболевания считается основанием для развода.
Но вот удалось ему обмануть и ее, и, наверное, ее родителей.
Ну, только это раскрылось на следующий день, вернее, на свадьбе прям. Он уже когда увидел это обилие всяких огнетушителей, он уже не мог устоять, и все.
Вот одна писала, муж игроман. Поначалу не был таким, потом увлекся, и пошло, пока вот он полностью не утонул в этом процессе игры. И все, и вот она теперь, что теперь?
Ну как, бежать, сломя голову.
Пока дети не подсели на эту же заразу. Ну вот. В моем воспитании отец не принимал никогда участия. 4 раза был женат. И с последней женой у него отношения не складываются. Обратившись ко мне за помощью, мы сделали для него все, что могли. Нашли жилье, работу. У него алкоголизм, и все рухнуло. Сейчас болеет, опять просится жить в мою семью. Но все взвесив, мы ему отказали. Согрешили ли мы?
Нет. Совсем. Наоборот, если бы не отказали, то согрешили. Рассыпет Господь кости человеку угодников.
Когда человек проявляет зло, то его не жалко. Когда он
Нет,
плачется,
жалко всех.
Когда он плачется.
Плачется хорошо. Носовой платок подарить.
Мне некуда идти, я никому
не Некуда нужен. Идти, не надо никуда ходить. Сиди дома.
Так некуда. Вот все. Он все, что было, все пропил.
Ну, пожалуйста. Есть же у нас лица без определенного места жительства. Есть? Есть.
Знаете, чем еще берут? Я, говорит, тебя прокляну.
Пожалуйста.
А это очень по-людски.
Благословляйте проклинающих вас. Сказал Господь, слова, которые мы не знаем, потому что не читаем. А почему не читаем? Мы находимся в бреду. И поэтому боимся, Господь проклянет. Да хоть завтра.
Самое страшное, чего боятся, ну, многие, конечно, люди, это материнского проклятия. Вот если мама чуть там недовольна... И не
а почему теткиного не боятся?
Ну, не дай бог, мама проклянет, тогда все. В жизни все порушится. И вот идут на поводу вот таких порой очень требовательных мамочек.
Рассыпет Господь кости человеку угодников.
Батюшка, у нас осталось еще несколько минут до конца. Еще такой вопрос.
Давай.
Если христианин – это не тот, кто по средам и пятницам не ест сало, не тот, кто по воскресеньям ходит в церковь, не тот, кто постоянно причащается, не тот, кто по утрам читает молитвенные правила, а кто тогда истинный христианин?
Истинный – это когда которому бьют в правую, он подставляет другую. Когда он молчит, когда его не спрашивают. Когда он готов поделиться с бедным.
То есть, когда человек выходит за рамки слов и начинает...
Да, что-то... когда он добросовестен на работе.
Потому что вот эти внешние признаки, которые
вот здесь... трудится так, как надо, как должно.
А если этот труд никем не ценится?
А это не важно. Отец Небесный оценится, который живет перед Богом.
То есть здесь человек делает не для людей в первую очередь, а для Отца Небесного.
Да.
Ну, вот это действительно жизнь христианина.
Ну, вот. Ты, оказывается, тоже знаешь. А что спрашиваешь?
Мальчик, ну, задают, я и спрашиваю.
А, понял. Извини. Всего доброго, дорогие братья и сестры. Очень хорошо мы с вами нынче пообщались. С плавно, медленно, шаг за шагом, наступающим к нам Рождеством Христов. Всего вам доброго.
Спасибо, батюшка, за передачу, за ответы. Всего доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.